Говорит Радио Свобода. Отмена авиарейсов и мораторий на продажу туров в Грузию могут обойтись российским авиаперевозчикам и туроператорам в миллиарды рублей.
Туроператоры обязаны возвращать полную стоимость туров туристам, которые не могут поехать, или предложить какую-то альтернативу.
Руководители компаний, строивших Крымский мост, жалуются на невыплату заработанных ими по государственным контрактам средств.
Компания «Дека» является субподрядчиком компании «СГМ Мост». Компания «СГМ Мост» нынче принадлежит Ротенбергу.
Фонтанному дому в Петербурге пришлось резко сократить программу празднования 130-летия со дня рождения Анны Ахматовой.
Либо это игра, что трава важнее всего, либо это какая-то спекуляция.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 24 июня. Итак, запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в Грузию. По данным «Коммерсанта», авиаперевозчикам и туроператорам придется вернуть пассажирам около 3 миллиардов рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В российской туристической отрасли уверены, что потери от запрета полетов в Грузию неизбежны. К тому же решение о запрете было принято в разгар летнего сезона, что не оставило туроператорам времени на перестройку маршрутной сети. Также есть риск, что часть туристов, купивших путевки, откажется лететь в Грузию из-за негативного информационного фона. Говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
В Грузию идет в основном самостоятельный поток туристов. Организованный, как особенно сейчас выяснилось из-за этой ситуации, очень невелик. Судя по тем данным, которые туроператоры предоставили Ростуризму, чтобы понять, сколько туристов организованных сейчас в Грузии, этот поток невелик совсем. По тем данным, которые удалось собрать, получается, организованных туристов 1500 человек. Ну, может быть, чуть больше, потому что если данные предоставили московские компании, там питерские, там есть много перевозки прямой из регионов еще в Грузию, а, возможно, там есть какое-то количество туристов организованных. Но думаю, что очень мало, потому что даже у крупных операторов, которые прям вот говорили, что мы так занимаемся Грузией, у них там максимум несколько десятков человек. Самое большое количество у туроператора организованных туристов 300 человек. И количество проданных туров, а глубина достигает до конца года, примерно 4500 человек.
А можно предположить, сколько неорганизованных?
Оценки разные колеблются, от 25 тысяч до 80 тысяч человек. Но как это посчитать? Это по рейсам надо считать, которые летают. Но мы при этом не знаем ни загрузку этих рейсов, ни гражданство пассажиров. Все это произошло в конце прошлой недели, да, потом были выходные. То есть сегодня фактически первый день, когда туроператоры будут предпринимать какие-то реальные шаги. То есть они обязаны, поскольку есть официальные рекомендации МИДа, воздержаться от поездок в Грузию россиянам, а туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию, то туроператоры обязаны возвращать полную стоимость туров туристам, которые не могут поехать, или предложить какую-то альтернативу.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По данным СМИ, выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров. Еще 25 тысяч должны вернуться до начала действия моратория 8 июля. На возврат средств за билеты перевозчикам придется потратить от 2 до 3 миллиардов рублей. Это существенно отразится на авиаотрасли, полагает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Остановка полетов между Россией и Грузией – это для российских авиакомпаний не только реальные потери сегодняшнего дня, но это еще и потери рынка с хорошим потенциалом, быстро растущего рынка. Туристический поток в Грузию очень динамично рос, и, конечно же, увеличивался пассажиропоток для авиакомпаний. Это был очень хороший потенциальный рынок для развития и получения прибыли. Тем более, что туристический сезон в Грузии, он более длительный, более продолжительный, нежели тот же туристический сезон в северной части Черного моря, я имею в виду там Сочи, даже, может быть, Крым. Потом в Грузию опять туристы ездили не только ради моря, но и в качестве такого этнотуризма и исторического экотуризма. И поэтому здесь, конечно же, имелась возможность перевозить пассажиров в более длительный период в течение года. Конечно же, авиакомпаниям теперь придется к как-то переориентировать те провозные мощности, которые у них имеются. Это и самолеты, и персонал, и инфраструктура соответствующая, куда-то на другие направления, что, в общем-то, в разгар сезона, где и так все очень плотно уже забито, не так просто будет сделать. Поэтому это не только, как говорится, недополученная прибыль, но и реальные потери. Те расходы, которые они сделаны были авиакомпаниями в расчете именно на это направление, я думаю, что они не будут компенсированы никакими другими инструментами, а просто останутся потерями.
Это был главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Турпоток из России в Грузию в последние годы рос стремительными темпами. По данным погранслужбы ФСБ, в 2018 году страну посетили 1 200 000 россиян, на 12% больше, чем в 2017. В первом квартале 2019 года поток вырос на 26%. При этом направление традиционно пользуется большой популярностью у самостоятельных туристов, которые формируют 90% потока. После вступления в силу моратория на авиаперевозки основным способом посещения Грузии для российских туристов станут стыковочные рейсы, что увеличит цену авиабилетов в среднем на 3000 рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Теперь о том, как российские телеканалы освещают нынешний конфликт в российско-грузинских отношениях. Об этом в телеобзоре Славы Тарощиной.
По стилистике то, что происходит сейчас, очень похоже на юго-осетинский конфликт 08-08-08. Я помню, как я тогда по каким-то своим делам производственным пощелкала пультом телевизора и вдруг неожиданно видела, что началась война. Мне сначала показалось, что это какой-то блокбастер показывает. Примерно так же и сейчас обстояло дело с телевидением. Это как-то вот так вот вспыхнуло моментально. Разумеется, никто ничего не понял. И я бы сказала так, что этот конфликт, в первую очередь, это большой подарок российской пропаганде, которая уже по уши увязла в Украине и эту родовую травму не в силах преодолеть. А тут вот Грузия. Хорошо, какие-то свежие мотивы. Значит, что я скажу об этом конфликте? Поделюсь даже в каком-то смысле своим опытом. Я, которая должна смотреть телевизор в промышленных масштабах, уже позволяю это не всегда себе делать, потому что я знаю, как только что-то случилось, нужно слушать либо Путина, если он по поводу этого что-то высказывает свои мысли, либо там, допустим, Лаврова, либо Пескова или, на худой конец, Захарову. Вот они дают моментально те лекала, по которым строится сюжет. Песков тут же заявил о русофобской провокации в Грузии, там состряпанной на коленке. И дальше вот это вот все понеслось по всем каналам. Это высказывание всегда подкрепляется Захаровой. А Захарова чем хороша? Я вот в этот раз поняла, как никогда. Иногда то, что она говорит, кажется, ну как бы это помягче сказать, не всегда адекватным событием, но у нее всегда очень большой накал эмоций. Так вот, эмоции в пропаганде – это главное. Потому что я не знаю, как устроена другая пропаганда, подозреваю, что так же в других странах. Но российская пропаганда, она устроена так, что эмоции и детали, они вообще отменяют анализ причины и следствия. Вот сейчас я позволю себе отступление. На этой неделе у Познера был Кудрин. И это была достаточно интересная беседа. Кудрин остро выражал некоторые свои мысли, в частности, те, что касается бедности в стране, возможности взрыва, тяжелой экономики. Экономического положения, вот, ну такая замечательная повестка дня, ну обсуждайте до посинения в ваших студиях. Ну, стоит ли напоминать, что в этих же студиях начинают обсуждать не столько саму повестку дня, а Кудрина, и тут же его припечатывает какой-нибудь Норкин, говорит, а кто сделал для всего этого больше, чем Кудрин? И дальше уже повествование идет в эту сторону. Вот возвращаясь к конфликтам, что с Грузией, что с самолетом, с Боингом, что с Украиной, всегда именно так. Вот этот антигрузинский шабаш, он полыхнул незамедлительно. Есть специально обученные люди. Вот, например, мой любимый персонаж, депутат Журавлев. Он как-то без перерыва на обед качует из одной студии в другой, я не знаю, заглядывает ли он когда-нибудь вообще на охотный ряд, это и не важно. Но он первым заорал, Боржоми, до свидания, нечего ездить в Грузию, нужно ездить в Сочи. И вот дальше все, вот это вот, эта вся истерия нагнеталась просто в прямом эфире с дикой силой. Попов, наливаясь кровью, кричал в 2008 году, когда подонок Саакашвили убил 50 русских солдат. Нужно было сразу нам пойти дальше, я не знаю, что он имеет в виду, видимо, на Тбилиси, но вот мы не пошли, и теперь получили. И вот тут еще один замечательный персонаж, который, собственно, стоял у изголовья этого конфликта, это господин Гаврилов. Это тоже очень интересный персонаж. Сергей Марков называет его милейшим человеком. А потом появился сам Сергей Гаврилов. Он отличается завидным свойством для депутата, таким дивным косноязычием. Так что понять, чего он хочет сказать, этот, если я не ошибаюсь, православный коммунист, это вообще невозможно. И вообще невозможно понять, из-за чего вот конкретно люди вышли. Ну, не из-за того, что вот человек сел не в то кресло, как пытается показать наша пропаганда. А когда ты начинаешь разбираться, ныряя в интернет и читая про этого милейшего господина Гаврилова, оказывается, что он не такой уж белый и пушистый. И странным образом так его судьба устроена, что он всякий раз оказывается в месте каких-то конфликтов, там, допустим, от Боснии до Донбасса, а дальше уходит в тень. Так что, я думаю, мы еще посмотрим развитие этого сюжета.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему они уже более полугода не могут получить положенные по контрактам деньги. Общая сумма задолженности, по их данным, составляет почти 500 000 000 рублей. Пострадавшие винят в своих проблемах фирму «Дека», которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании «СГМ Мост» Аркадия Ротенберга, считающегося близким другом Владимира Путина. Вот что рассказал в интервью Марку Крутову Алексей Борецкий, представитель одной из пострадавших компаний, которая называется «Паритет».
Поставляли товар, выполняли работы на Крымском мосту. Вот. Как бы компания «Дека» является субподрядчиком компании «СГМ Мост». Компания «СГМ Мост» нынче принадлежит Ротенбергу Аркадию. Всем, и Ротенбергу в том числе, сообщалось о наших затруднениях, что нам не заплатили деньги. Сам по себе госконтракт, договор в обеспечении госконтракта подразумевает целевые бюджетные деньги, выделения. Что это из себя представляет? Это под наши акты выполненных работ, под наши документы поставки, там, инструмента, товара, через Мосовый банк выделяются деньги. То есть конкретно деньги никуда не могли уйти, кроме как мы подали документы, нам должны были оплатить. Вот мы документы давали, в течение полугода нам перестали платить, да, не платили деньги. Общая задолженность там более 400 миллионов рублей так образовалась. Порядка там 35-40 фирм, в общем, как бы залетело.
Какие товары или услуги, как вы говорите, ваша конкретно фирма поставляла для строительства Крымского моста?
Наша личная конкретная фирма поставляла электроинструмент. Электроинструменты, расходные материалы для сварки, для зачистки железнодорожных рельс этих, там, болгарки, отрезные диски, ну, такое вот все.
То есть вы участвовали именно в стройке железнодорожной секции моста или с самого начала?
Именно железнодорожной. То есть сейчас у всех проблема именно железнодорожной секции, которая сейчас, вот прямо сейчас сдается там до конца, только вот ее показывают, что она там начинает работать, начинают там вагоны по ней ходить, а мы сейчас как обманутые дольщики остались.
Но она действительно, вы ее построили, она действительно готова и скоро будет сдана в эксплуатацию?
Конечно.
Какого рода контракты были у вашей фирмы заключены вот с этой ДЭКО?
Ну, договор, так называется, договор в обеспечении госконтракта.
Вы успели какие-то деньги получить от них?
Конечно, платили. Это вот как ближе к концу дело пошло уже, и вот и решили кинуть людей, сейчас стали банкротить эту компанию ДЭКО, которая существует на протяжении 20 лет, у которой 500 человек работников, согласно выписок, 14 миллиардов оборот. Очень серьезная компания, и вот с большими активами основных средств на сегодняшний день даже. Их вот банкротят, выводят.
Как они отвечали на ваши претензии, на претензии других представителей компании, которые вместе с вами пострадали?
В марте нам писали даже письмо о намерениях рассчитаться с нами. Как-то слово быстро хотел сказать. Информационное письмо о том, что они признают этот долг, о том, что они его там заплатят в кратчайшие сроки. Это в феврале они писали и обещали в марте рассчитаться. Но на тот момент уже процедура банкротства уже, может сказать, начиналась. Поменялось два руководителя, три уже руководителя поменялось, директоров меняют, заметили следы.
Скажите, а вы говорите, вы знаете, что Ротенберг тоже в курсе ваших проблем? Откуда вы это знаете?
Лично я с ним не разговаривал, но как бы коллеги, кто с нами там, братья, говорится, по несчастью, они сказали, что через его там замов доводили эту информацию, Ну, как бы, ничего вразумительного нам сказано не было.
А конкретно вашей фирме сколько должны?
8,5 миллионов хотя.
Вы были рады, что вам удалось тогда получить этот подряд, что удалось вообще поучаствовать в таком эпохальном мероприятии, ну, в стройке Крымского моста?
Конечно, конечно. Это, естественно, это был такой эмоциональный момент, что работаем на такой крупной стройке, да, это, конечно, национальный проект, в конце концов, конечно.
А какие не чувства вы испытываете сейчас?
Ну, разочарование, мягко говоря. Это мягко говоря. Очень мягко. А если уже быть точно, так это как-то... Как кинули нас. Государство кинуло, получается. Не хотят разбираться. То есть, по сути, государство оплатило компании деньги, а потом не смогла проследить, куда деваются целевые деньги. То есть, деньги выделены, а деньги разворовались в итоге.
С представителем компании «Паритет» Алексеем Борецким, который жалуется на невыплату средств по государственным контрактам при строительстве Крымского моста, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Кандидат от турецкой оппозиции Крем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула. Представитель правящей партии «Справедливости и развития» Бинали Йылдырым уже поздравил его с победой. Повторные выборы в Стамбуле были назначены после того, как Высшая избирательная комиссия Турции поддержала претензии президента Турции Реджепа Эрдогана, заявившего о фальсификациях и многочисленных нарушениях на выборах в марте, которые тоже выиграл оппозиционер Имамоглу. Успех Имамоглу, учитывая роль Стамбула в турецкой политике, стал для Эрдогана серьезным политическим поражением. Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», ведущий программы «Атлас мира» Александр Гостев, беседует на эту тему с востоковедом Михаилом Магидом.
Критики Реджепа Эрдогана говорят, что Турция давно уже стала государством, которым в реальности правит только один человек, то есть он сам. Насколько это правда, и действительно ли сегодняшняя Турция — это эдакий демократический султанат? Но получается, что нет, раз он просто все еще не взял и не разогнал с помощью полиции и спецслужб всех недовольных и не пересажал их в тюрьмы.
Если ответить на этот вопрос кратко, то он этого не сделал просто потому, что их слишком много. Существует две точки зрения на режим Эрдогана. Одни говорят, что да, это султанат, это диктатура, это режим власти одного человека. Другие говорят, что нет, Турция — это демократия, несмотря ни на что, там есть свободные выборы, там оппозиция может присутствовать в парламенте, побеждать на выборах в муниципалитеты. Дело в том, что, на мой взгляд, Турция не то и не другое. Эрдоган, конечно, хотел бы стать султаном. Он, конечно, хотел бы единоличной власти. Он сосредоточил в своих руках все основные политические полномочия. Подчинил себе большинство, может быть, почти все силовые структуры. Он арестовал тысячи своих противников, бросил в тюрьмы активистов политических и общественных движений, которые его критиковали. Все так. Но он не может пойти на полностью нечестные выборы, на полный запрет оппозиции, на разгоны всех оппозиционных митингов. И причина этого просто в том, что сопротивление против Эрдогана слишком мощное. Я бы хотел привести еще несколько примеров. В 2013 году в Турции были протесты на площади Таксим, связанные с экологическими проблемами Турции, с недовольством исламизмом Эрдогана. 600 тысяч человек протестовали по всей Турции. Эти выступления были подавлены, но правительство поняло силу общества. В 2016 году, во время забастовок в городе Бурса, рабочие захватили большое предприятие, отказались подчиняться умеренному профсоюзу, создали там рабочий совет, вот буквально, и выдвинули очень радикальные экономические требования. И, наконец, в 2018 году оппозиция проводила многомиллионные митинги протеста. Иными словами, Эрдоган, может быть, и хотел бы всех запретить, всех арестовать и всех заставить молчать. Но активность турецкого общества настолько велика, что если он это сделает, он столкнется с революцией. Поэтому он вынужден маневрировать, поэтому он вынужден идти на, пусть частично, честные выборы, на то, чтобы оппозиция могла занимать какие-то места в парламенте и муниципалитетах. Ему же нужно иногда выпускать пар из котла.
Так насколько сильно именно эта история сейчас с выборами и перевыборами мэра Стамбула поколебала политические позиции Эрдогана внутри его страны?
Она нанесла по этим позициям дополнительный удар. Главное, что сейчас работает против Эрдогана, это тяжелый экономический кризис в Турции, связанный с высокой инфляцией, с почти 15-процентной безработицей. Вот это вызывает прежде всего массовое недовольство, и также бунтуют курды, недовольны репрессиями. Что касается вот этой его операции с отменой результатов выборов в стамбульскую мэрию, стамбульский муниципалитет 31 марта, который он проиграл, даже некоторыми его сторонниками это было воспринято как перебор. И с одной стороны, обычные вот граждане, с которыми я разговаривал, они выражали, ну, мягко говоря, недоумение по поводу того, что сделал Эрдоган. А с другой стороны, внутри правящей партии, даже партии справедливости и развития, обозначился раскол, потому что группировка бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу, она выступила против Эрдогана. Она сказала, что он неправильно действует. И это, наверное, первый пример серьезных противоречий внутри правящей партии.
А имиджу Турции в мире происходящее как-то навредило, учитывая и другие ее немалые нынешние проблемы на международной арене?
Навредило, но не сильно. Потому что у Эрдогана уже настолько плохой имидж на международной арене, что это уже мало что изменило. Если мы почитаем ведущие западные газеты, то мы увидим, что об Эрдогане там уже почти везде и почти всегда пишут как о авторитарном политике, исламисте, экстремисте, как о человеке, который подавляет права курдов и других этнических меньшинств. И эта история, она, может быть, и ухудшила отношение к Эрдогану, например, западной общественности, но уже не очень сильно, потому что хуже уже, в общем-то, некуда.
Ситуацию в турецкой политике после повторных выборов мэра Стамбула с востоковедом Михаилом Магидом обсуждал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В воскресенье 23 июня исполнилось 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой, а Петербургскому музею Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге 30 лет. Но праздник оказался омрачен. Руководство музея музыкальных инструментов и местные чиновники посчитали, что проведение культурных мероприятий вредит саду Фонтанного дома. В результате юбилей проходит в усеченном виде, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме – культовое место в Петербурге. Он давно перерос в формат литературно-мемориального музея. Во флигеле Шереметьевского дворца проводятся вечера, играются спектакли, празднуется Рождество, представляются книги, проводятся выставки. Жизнь бьет ключом. И не только в доме, но и в саду, где звучит музыка, стихи, проходят фестивали и праздники, полюбившиеся горожанам, особенно молодежи. Но этим летом пестрая, обаятельная жизнь Шереметьевского сада вдруг была названа недопустимой. Оказалось, что от наплыва посетителей страдает газон. Незадолго до юбилея в саду побывала комиссия Комитета по государственному использованию и охране памятников КГИОП и вынесла вердикт. Слишком много людей для сада вредно. Директор официального владельца сада Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица тоже беспокоится за судьбу сада. И, в принципе, это понятно, ведь именно она за него отвечает.
Конечно, очень болезненно. Использование этого сада так, как он использовался 30 лет до этого. Это вызов времени. Государство пытается сохранить реликвии прошлого, и в частности, вот этот сад, который помнил, в общем, многих, в том числе, конечно, и Анну Андреевну Ахматову. Поэтому теперь приходится совершенно по-другому работать с этим садом. Я слышала уже эту речь своих коллег, что, мол, важнее люди, либо трава. Но это как-то очень не по-музейному звучит. То важны и люди, важна и трава. Этот сад, он очень маленький, всего 2 гектара. Конечно, все равно сад должен жить какой-то жизнью, живой. К сожалению, придется теперь нам принимать здесь 2000 человек одномоментно. Это все равно связано с нещадной эксплуатацией газонов, а мероприятия здесь проходят замечательно, музей Ахматова, они очень креативные, но придется формат какой-то искать другой, более камерный. А вот такие большие массовые события, которые происходили, их надо располагать как-то по-другому.
По словам директора музея Ахматовой Нины Поповой, сложности начались с прошлого года, когда театральный музей оформил собственность на Шереметьевский сад.
Это поэтическое пространство Ахматовой, и поэтому мы проводили здесь и ночью музей, 10 ночей, 5 фестивалей, русский драйв. И фестиваль о кино. Спектакли проходят тоже здесь, посвященные Ахматовой. Открытый микрофон проходит здесь. Дети в дни рождения Ахматовой, Гумилева читают стихи, как хотят, в памяти Мандельштама. И это существует 30 лет. Но в прошлом году, когда были получены документы театральным музеям, они стали ставить условия. На центральный газон сцену не ставить. Газон этого важно. И подключаю сюда ГИОП, как всегда, с любым такого рода комитетом надо договариваться. Не только об охране, но и об использовании. Сейчас они там нажали на кнопки именно охраны, и комитет занял очень жесткую позицию. Убрать сцену центрального газона. А в следующем году придвинуть прямо к забору. А там, собственно, одна дорожка, на которую можно поставить стулья в три ряда. Сейчас мы уже перенесли сцену. Мы уже показывали кино сбоку. Крючкова будет считать на боковой сцене. Помещается людей в два раза меньше. Была такая идея Шереметьевского квартала. И договаривались с театром на Литейном и с театральным музеем, что мы будем делать единое вот такое художественное пространство. Ни всегда не получается. Сейчас важнее газоны. Когда я им говорю, что мы же посадим траву, мне отвечают, нет, трава здесь все равно не хочет расти, потому что вы все угробили. Но я живой человек, я же вижу, трава может расти. Во-вторых, газон газоном. Но в этом пространстве важнее, значительнее, нужнее нам история жизни людей здесь, обращенная к тем молодым людям, с которыми мы взаимодействуем. А сейчас либо это игра, что трава важнее всего, либо это какая-то спекуляция.
С этим согласен и историк Яков Гордин.
Если вопрос стоит так, повредится несколько трава в саду, или надо свернуть всю огромную культурную деятельность, которую ведет этот музей, то я думаю, что нужно сделать выбор все-таки в пользу культурной деятельности. Культуру разрушить гораздо проще, чем память траву. Восстановить гораздо труднее. Существуют технологии, травку можно сеять. Разумеется, нужно какое-то равновесие соблюдать. Но вообще, вы знаете, я вот все-таки поездил как-то по разным странам. И культурные мероприятия с большим количеством народа именно на лужайках, в парках – это обычное дело. Музей Ахматовой делает огромное культурное дело. И нужно этому помогать, а не мешать под достаточно несерьезными предлогами.
В своем комментарии КГИОП заявляет, что от массовых мероприятий музея Ахматовой страдает и газон, и корневая система деревьев Шереметьевского сада. Яков Гордин считает, что этот комитет так часто смотрит сквозь пальцы на порчу фасадов охраняемых зданий, на разрушение и даже снос памятников, что на этом фоне такая ревностная защита газона выглядит несколько странно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 июня. В Шотландии, несмотря на то, что она входит в состав Соединенного Королевства, сегодня отмечается День независимости. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит специальная программа. Это интервью с российским актером Максимом Сухановым, которое записал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Максим Суханов рассуждает о театре, актерской игре, о цивилизации, о политике, о праве выбора места жительства. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.